Заседании Президиума Госсовета, посвященном экологическим проблемам, российский президент Дмитрий Медведев призвал усовершенствовать экологическое законодательство, в том числе и в сфере ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов. С подобными предложениями российские экологи выступают уже несколько лет. Они просят власть принять закон о защите морей от нефтеразливов и даже разработали атлас биоразнообразия морей и побережья Российской Арктики, чтобы защитить ее от чрезмерной хозяйственной деятельности, рассказывает Любовь Чижова.
Говоря о наиболее актуальных экологических проблемах, Дмитрий Медведев подчеркнул важность создания контроля за деятельностью нефтедобывающих предприятий. Проект закона о защите морей от нефтяных загрязнений находится в Российской Госдуме с апреля прошлого года. Суть закона – заставить нефтедобывающие транспортные компании отказаться от попыток скрыть разливы нефти и занизить нанесенный ими ущерб, а также уделять больше внимания экологической безопасности. Представители Альянса неправительственных экологических организаций «Северная коалиция» не раз обращались к депутатам Госдумы с требованием поскорее принять этот закон, но народные избранники пока так и не приступили к его рассмотрению. О важности закона о защите морей от нефтяных загрязнений говорит эколог, секретарь Северной коалиции Вадим Краснопольский.
Закон, безусловно, нужен, потому что на данный момент у нас просто не существует отдельного нормативного акта по рассматриваемой проблеме, то есть по защите морей Российской Федерации от загрязнения нефти. Его главной целью было бы предотвращение загрязнения морской среды нефти нефтепродуктами и, соответственно, предотвращение экологического вреда, экономического ущерба от таких загрязнений. А если уж загрязнение произошло, то, соответственно, его минимизация и полное возмещение, максимальная компенсация. Но дело в том, что нефть и нефтепродукты – это основной перевозимый морем груз. И если за 2008 год взять статистику, там, по-моему, 111 миллионов тонн нефти было перевезено через моря Российской Федерации. Но практически все они находятся в опасности, потому что по всем морям ведется транспортировка нефти и нефтепродуктов. Здесь нужно понимать, что, во-первых, если происходит нефтеразлив, это масштабное бедствие. Помимо этого, есть еще сбросы с судов, которые, может быть, небольшие, но которые происходят постоянно. И, в общем, они приносят тоже очень немалый вред, который, ну, по сути, никто не подсчитывал. Так вот, подобный закон, он не только сможет уберечь, предотвратить нефтеразливы, снизить их опасность, снизить их риск, но и поможет правильно подсчитывать ущерб, наказывать виновных и, соответственно, возмещать этот ущерб. Можно говорить о том, что вред и ущерб, причиненный нефтеразливом в северных морях, он более опасен просто в связи с тем, что в них сложнее условия мореплавания, то есть выше риск нефтеразливов. А потом при нефтеразливе там просто нефть будет дольше оставаться, поскольку в связи с низкими температурами она просто будет дольше разлагаться и причинит больший ущерб, чем в южных морях, где температура выше.
Говорил эколог Вадим Краснопольский. Группа российских ученых и защитников природы разработала и представила в Москве первый атлас биологического разнообразия морей и побережья Российской Арктики. Возможно, эта карта позволит сделать хозяйственное освоение арктических территорий более умеренным и осмысленным. Об атласе говорит руководитель программы Всемирного фонда дикой природы «Климат и энергетика» Алексей Кокорин.
Он уже разработан и представлен, он только что напечатан на русском языке. И в ближайшее время он будет напечатан и на английском языке. Сейчас он уже имеется на веб-сайте ВВФ России, так что каждый его может смотреть, скачать и так далее. Главная его цель была не только представить последнюю научную информацию о как бы наличии биоразнообразия, о наличии морских животных, птиц, той или иной растительности, охраняемых территорий, но представить одновременно с этим так называемую карту функционального зонирования территории. Там очень четко обозначены, какие кусочки Российской Арктики должны охраняться наиболее строго, без хозяйственного вмешательства. Какие из них допускают хозяйственное освоение, ну, естественно, при соблюдении экологических норм и стандартов, скажем, бурения на нефть, газ там, и так далее, и так далее. Что есть территория Северного морского пути, поскольку здесь с одной стороны, неизбежно вмешательство человека, но с другой стороны, это вмешательство достаточно специфичное, это только прохождение судов. И эта карта, она содержит более 30 таких различных зон или кусочков, то есть это не широкими мазками, а это просчитано достаточно детально. И теперь это средство и для экологов, и, надеюсь, и для бизнеса. Для экологов это основание о том, чтобы настаивать на том, чтобы там, где нужно, создавались и расширялись охраняемые территории, там, где это не столь необходимо, велась хозяйственная деятельность, но велась строго в ограниченной акватории моря или побережья. Вот это главная цель. Что делал «Атлас»? «Атлас» делали 14 ученых из ведущих научных институтов. Это, прежде всего, Институт Арктики и Антарктики. Это Институт океанологии в Москве. Это Московский государственный университет. Это Мурманский биологический институт. И еще ряд Петрозаводский университет, ряд институтов поменьше. Организатором работы явился ВВФ. И это сделано в партнерстве с географическим факультетом МГУ.
По мнению экологов, по мнению ученых, что больше всего наносит ущерб биоразнообразию Арктики?
Ну, больше всего наносит именно хозяйственное освоение. На презентации очень много шла речь об изменении климата. Буквально через слово упоминалось изменение климата. Но говорилось, что это лишь фон, и что это больше влияние будущего, чем влияние сегодняшнего дня. Но на этом фоне происходит хозяйственное освоение Арктики. Но то, что делается сейчас, то есть попытки добывать нефть, газ там или как-то какую-то иначе, иную вести деятельность, это то, что происходит сейчас. И поэтому «Атлас» прежде всего нацелен на как бы зонирование именно этой деятельности. Хотя, что касается льдов Арктики, там представлены очень наглядные карты Арктического антарктического института, свидетельствующие, насколько уменьшаются льды Арктики.
Арктику ведь осваивает не только Россия. Вот есть какие-то примеры того, что можно делать это более экологично?
Наш «Атлас» посвящен только российской Арктике. Но такие примеры, конечно, есть. И наглядное тому свидетельство – последнее заседание Совета Северных стран. Оно прошло в Гренландии совсем недавно. И там принято решение о экосистемном подходе к разрешению или неразрешению тех или иных видов деятельности в Арктике. Кстати, я бы заметил, что впервые на Совете Северных стран подписано юридически обязательное соглашение. То есть это гораздо более сильное, чем раньше. Это не рекомендации, а это юридически обязательное, это практически договор. Оно, правда, касается спасения людей и кооперации между странами в этой области. Но это наглядный шаг к тому, чтобы и экологические подходы, и экологические стандарты также были приняты на уровне договора, то есть на уровне юридически обязательного соглашения.
Это был руководитель программы Всемирного фонда дикой природы «Климат и энергетика» Алексей Кокорин. В работе над картой биоразнообразия морей и побережья Российской Арктики, в числе прочих, принимала участие Марина Гаврило из Арктического и Антарктического научно-исследовательского института. Вот как она оценивает этот проект.
Мы рассчитываем, что будет достаточно широкая аудитория, что «Атлас» будет полезен из образовательной точки зрения, из просветительской точки зрения, то есть это будет для преподавателей, для учителей, для студентов. Но мы постарались подать материал таким образом, чтобы он был полезен именно для лиц, которые принимают решения в области охраны природы, в области планирования природоохранной деятельности. Таким образом, мы рассчитываем, что он будет востребован и чиновниками, управленцами самых различных уровней, как государственных структур, так и отделов по охране природы или сходных подразделений компаний и предприятий, которые ведут работу в соответствующих районах.
Мария, вот вы когда создавали этот «Атлас», вы что-то говорили в нем об ущербе, который уже нанес нефтегазовый сектор биоразнообразию Арктики? И можно ли вообще оценить как-то этот ущерб?
Вопрос на самом деле серьезный и даже сложный. Но в нашем издании мы не говорили о нанесенном ущербе. И показали все-таки то, что сохранилось, то, что существует, то, что нужно охранять, к чему бережно относиться. Вопросы практически именно по оценке ущерба, это не было целью этого издания, это совершенно отдельная работа, требующая других методик, других знаний и немножко даже других специалистов. Единственное, что здесь вот у нас есть общая карта, на основе зонирования природного мы сделали такие контуры зон по дальнейшему хозяйственному использованию. Из них можно, скажем так, почерпнуть знания о том, где уже осуществляется наиболее интенсивная хозяйственная деятельность. Но это ни в коем случае не оценки ущерба, конечно. конечно. Географически это очень логично объясняется. Это западные и восточные ворота в центральную Арктику. То есть там, где и природа, когда на стыке экосистем умеренных широт и, собственно, арктических со стороны Атлантики, со стороны Тихого океана. Это Баренцево море и Берингово море, Чукотское море. То есть там, где условия более мягкие, там, где биоразнообразие более высокое, продуктивность более высокая, это более доступные районы и более населенные районы, и, соответственно, там уже исторически более активная человеческая деятельность, и поскольку экосистема более продуктивна, естественно, ресурсы ее осваиваются тоже более интенсивно. И вот такими двумя как бы клешнями эти районы простираются в Центральную Арктику, которая наименее освоена по причине большей удаленности, труднодоступности и меньшим запасом, например, биологических ресурсов. А что касается ресурсов как раз углеводородных, там запасы, может быть, даже и не меньше, но пока не труднодоступны. И вот такая картинка, как будто с двух сторон этих клешней хозяйственного освоения, они вот простираются в Арктику.
А что вот вас лично привлекло в Арктике и Антарктике? Почему вы решили изучать вот эти регионы?
Возможно, это уже с детства такой интерес образовался, поскольку я могу назвать себя потомственным полярником. Отец у меня посвятил свою жизнь исследованию арктических льдов, поэтому дома эти районы всегда были какими-то не такими далекими, как может быть для кого-то другого. Специальность я своей избрала биологию, ну и соответственно получилось так, что биология оказалась в таких заполярных районах, а привлекает своеобразие природы, ее суровость, которая она может быть по климату достаточно суровой, может кому-то показаться резкой, но она, по крайней мере, честная. Там знаешь, чего ты ждешь, и ты можешь в этих условиях выживать. И если ты умеешь это делать, то получаешь огромное наслаждение и запас позитивной энергии.
О своей работе над атласом биоразнообразия Арктики рассказывала сотрудник Арктического и Антарктического научно-исследовательского института из Санкт-Петербурга Марина Гаврило.
О судьбе закона о защите морей от нефтяных загрязнений в России рассказывала Любовь Чижова.